Здравствуйте. Сегодня очень скорбный день для меня и для всех. Третий день после кончины святейшего патриарха всея Руси Алексея II. И тот холодный ветерок, который подул буквально в спину после того, как я, в частности, узнала о смерти святейшего патриарха, он так пробрал до косточек, что ничего сначала не хотелось делать. Не хотелось заниматься никакими текущими делами, что это ощущение одиночества вдруг, которое охватило, и одинокости, оно даже не просто одиночество, оно просто немножко лишило желания продолжать делать текущие дела. Не хотелось ничего говорить, не участвовать ни в каких собраниях, но после краткой молитвы на упокоение души новопредставленного патриарха появилась мысль о том, что все-таки нужно продолжать делать дело. И почувствовалось как-то то, что он теперь уже защищает и молится за нас не здесь на земле, а у престола Божия. Конечно, очень поддержала та молитва удивительная, с которой люди обращаются к Господу нашему Иисусу Христу с молитвенным прошением об упокоении души новопредставленного патриарха всея Руси. Удивительно, как люди молятся о нем. И это говорит о том, как мы все на самом деле близки были к святейшему патриарху. Хотя, может быть, большинство из нас, конечно, не могло знать его лично. Вот я, например, всего лишь в одной службе участвовала, где он служил, на Соловецком подворье в Москве. Но, тем не менее, вот эта вот литургия, в которой тогда вот я поучаствовала, навсегда вошла в мою память. Это удивительно кроткий человек предстал тогда передо мной, совсем отличающийся от вот этих вот портретов своих. Незабываемое ощущение было от того, как он служил. Конечно, навсегда он соединится в моей памяти, во всяком случае, с владыкой Лавром, которого тоже мы недавно потеряли. Вот они вдвоем совершили подвиг объединения церквей, зарубежной церкви православной и нашей церкви русской православной, создав, опять-таки, по моему мнению, духовную основу для возрождения самодержавия в России. Это истинный подвиг. Известно, что после войны тоже было подписано подобное соглашение, но потом усилиями НКВД оно было сведено на нет. И вот этот подвиг они совершили уже в наше время, сейчас. И так и останутся, наверное, в истории, как владыки, подписавшие документ об объединении церквей. Вот как у меня дома стоит икона зарубежной церкви, на которой изображен брат Иосиф, хранитель Монреальской иконы Божьей Матери, и владыка Иоанн Максимович. Вот их вдвоем в зарубежной церкви изобразили на этой иконе. Вот так, наверное, и владыка Лавр, и святейший патриарх навсегда объединены Господом. Вот этим их подвигом объединения церкви и создания духовной основы для возрождения самодержавия в России. И еще один подвиг, о котором нельзя не сказать и нельзя не заметить, который совершил патриарх всей своей жизнью, это подвиг сохранения нашего государства в тех границах, то есть нашей державы русской, российской, в тех границах, в которых она была создана нашими предками. Очень часто слышатся упреки из уст разных людей о том, что так или иначе якобы святейший патриарх потакал действиям неправильным, некоторым неправильным действиям тех или иных руководителей нашего многострадального государства. Но мне кажется, что нужно видеть здесь именно вот этот подвиг попытки сохранения державы нашей российской и надежда на то, что истинная надежда верующего православного человека на то, что избранники народные, а понятно, что до сих пор наш народ во многом находится под обаянием таких личностей, как личность Владимира Ульянова Ленина и Иосифа Сталина и прочих деятелей. Вот надежда на то, что наш народ, который предпочел самодержавного монарха демократическим, в кавычках, лидером, что все-таки эти лидеры, избранные народом, будут просвещены Господом и увидят истинную свою роль, возможную светлую роль в судьбах России. Потому что мы знаем, как пояснял нам старец Паисий, судьбы мира сегодня зависят вот воли нескольких человек. И, как говорил старец Паисий, если эти люди захотят, они могут остановить те страшные процессы, которые идут сегодня в мире. Точно так же и в нашей стране. Как было бы хорошо, и дай Бог, чтобы те правители, которых мы своим выбором сделанным и делаемым возводим на вершину власти, управления нашим государством, вдруг поняли бы, что они могут изменить судьбу нашего государства и перестали бы вводить нашу страну вот в эту пучину модели устойчивого развития всемирной строящейся. Дай Бог, чтобы это произошло так. Дай Бог, чтобы мы просветились светом разума. И я думаю, что вот это вот отношение святейшего патриарха к нам всем грешным и к тем правителям, которых мы избираем, оно показывает нам, является иллюстрацией к его словам о достоинстве личности человеческой, которую мы, как православные христиане, должны видеть, стараться видеть в каждом человеке. И уважая это достоинство в каждом человеке, мы таким образом поднимаем этого человека до того уровня, который мы хотим в этом человеке видеть. Да, это сложно порой, но для верующего человека, такого, как кем был святейший патриарх, это было возможно. Другое дело, что не все могли это понять и верно оценить, к сожалению. Конечно, нельзя не сказать о том, какую деятельность удивительную вел святейший патриарх по созданию монастыря на месте убиения святых царственных мучеников. Как враги православия, враги самодержавия в Екатеринбурге несколько раз взрывали ту часовенку, деревянную, маленькую, которую возвели рядом с тем местом, на котором сейчас высится храм на крови в Екатеринбурге. Именно эта часовенка, освященная святейшим патриархом, и Белый крест были излюбленной жертвой взрывателей в Екатеринбурге. Здесь хочется обратиться, заговорив о Екатеринбурге и этой земле, хочется обратиться к интервью, которое Сергей Серюбин, это редактор газеты «Православный Симбирск», в которой он впервые опубликовал, он православный журналист. Вот Сергей Серюбин в этой газете «Православный Симбирск» впервые опубликовал на самом деле «Шулхан Арух», за что перенес уголовное преследование. Так вот, и это, кстати, тот же самый журналист, который снял удивительный фильм, многочасовое интервью с иеросхимонахом Рафаилом Берестовым, в частности, который вы вот и у нас, некоторые из вас, получали в приемной, либо покупали на выставках. Так вот, Сергей Серюбин взял короткое интервью 10 ноября 2007 года по телефону у иеромонаха Сергея Романова. Вот такой, так вот он представляет иеромонаха Сергия, Сергей Серюбин. Этот скромный труженик церкви, еще молодой по возрасту, божьим промыслом и собственной ревностью о Бозе за относительно короткий срок сумел построить в Екатеринбургской епархии три крупных монастыря. В Алапаевске, Ганиной Яме и Среднеуральске. Вот я, в частности, встречалась с этим человеком, когда он был, возглавлял скит святых царственных мучеников на Ганиной Яме и даже принимала участие, вот, то есть была на богослужении, которое он вел в храме святых царственных мучеников непосредственно. Конечно, это человек глубоко верующий, очень духовный, хотя в действительности очень скромный. Так вот, иеромонах Сергий дал интервью Сергею Серюбину. Вот Сергей Серюбин по телефону спрашивает у него: «Батюшка, хотелось бы написать статью, в которой можно было дать взвешенную, сбалансированную оценку деятельности патриарха Алексея II в последние годы. Такое ощущение, батюшка, что он очень одинокий». Ответ: «У меня тоже такое ощущение. Он действительно одинокий и очень добрый. Это старец. У него самодвижная Иисусова молитва. Надо его поддержать и пожалеть за его труды. О святейшем я всегда говорю только хорошее. Он мне очень много добрых дел сделал. Для меня он как дед родной, добрый и радушный. Многое-многое ему лето, Сережа. Сейчас у России два крыла. Старец, схиархимандрит Кирилл Павлов и святейший. Причем отец Кирилл – духовник патриарха. А тем, кто его патриарха воспринимает по-разному, в кавычках, я хочу сказать, надо молиться, молиться. Ведь когда патриарху не так давно было очень плохо, когда он фактически умирал, зная это от сестер из Переделкина, они звонили мне, просили помолиться, то батюшка Кирилл Павлов тогда со своего болезненного одра даже привстал, воздел руки и громко-громко возопил: «Отец родной, на кого ты нас покидаешь? У меня есть духовник, отец Кирилл, есть схиархимандрит Пантелеймон. Эти старцы говорят иногда про современную жизнь, что, мол, что-то надо делать, но никогда не осуждали. Я не слышал ни от кого из старцев хотя бы одного слова в осуждении святейшего. Но, к сожалению, сегодня святейший патриарх ушел от нас, попустил Господь нам остаться без этого человека, уповая на то, что он в действительности продолжает молиться за нас у престола Божия. Конечно, хочется еще сказать и о том, что его личная роль в укреплении авторитета церкви, не только его, конечно, и многих и других патриархов за вот эту страшно безбожную, исторический отрезок страшно безбожный в жизни нашей страны, но в особенности его роль в укреплении авторитета церкви отмечается всеми, кто о нем сейчас говорит. И мне кажется, что до такой степени удалось укрепить авторитет церкви, что церковь стала столь сильна, что власть церкви стала не менее сильной и важной, чем государственная власть, хотя она и не наделена теми инструментами, орудиями государственной власти, не наделена ни армией, ни другими средствами. И тем не менее, слово церкви, слово святейшего патриарха имело невероятно большой вес и глубокое значение для миллионов и миллионов людей не только в России. И все, что происходило в последнее время трагического, связано с деятельностью святейшего патриарха, я, в частности, никак не могу объяснить иначе, кроме как проявление борьбы за власть. К сожалению, то, что происходило в последнее время, многие задают себе вопрос: а почему это происходило, а почему те или иные люди совершали те или иные поступки? На этот вопрос мы имеем сегодня ответ, знаете, как у Достоевского в рассказе «Кроткая», ответ на столе. Знаете, вот все эти действия, на самом деле, были направлены к тому, чтобы лишить нашу церковь этой личности удивительной, которая никогда бы не пошла на встречу с Папой Римским без изменения политики и позиции католической церкви только для того, чтобы, так сказать, выступить перед прессой. И об этом неоднократно заявлял Святейший Патриарх со многих и многих трибун. Это человек, который никогда бы не признал без достаточных оснований подлинными те останки, которые найдены в Екатеринбургской земле и вокруг которых снова поднимается суета, буквально следом за его кончиной. Это человек, который невероятное совершил, призвав в своем послании пасхальном в 2001, если я не ошибаюсь, или в 2003 году всех не бояться получать ИНН, изучив затем достаточно глубоким образом обстановку, нашел в себе силы возглавлять заседание Священного Синода в 2005 году, где было заявлено от лица Русской Православной Церкви, что людям нельзя присваивать номер, который будет применяться взамен имени, что средства опознания и идентификации человека не должны оскорблять человеческое достоинство, что средства опознания человека не должны быть неотделимы от человеческого тела. Человек, который буквально бросил вызов тем силам, которые навязывают новые отношения к вопросам антропологии человека, которые предлагают сделать из людей киборгов и не скрывают это, и дают этому положительные этические оценки, выступил на очередном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот его речь вы сегодня выслушали полностью. И хотелось бы обратить ваше внимание на то, что сказал Святейший Патриарх тезисно. Он заявил там, в Совете Европы, что нравственность – это определяющий элемент всей системы прав человека. Не считаясь с нравственностью, мы не считаемся со свободой. И нравственный релятивизм ведет к потере культурной идентичности и самостоятельного места нации в истории, государства в истории. Подрастающее поколение должно в общедоступной форме изучать свою религиозную традицию обязательно. Науку и тех также нельзя отделять от нравственной оценки их устроения и их плодов. Также он там, в Совете Европы, заявил, что техническая революция вызывает обеспокоенность в сердцах людей и что необходимо остановить процесс превращения человека в элемент подконтрольной вот этой вот системе технической. Вот, к сожалению, вот в Пензе, в частности, заявляют в средствах массовой информации, прокуратура запретила преподавание основ православной культуры в школе и даже к административной ответственности привлекла ряд чиновников из соответствующего комитета образования. Понимаете, что у нас творится? Хотя Святейший Патриарх вот с трибуны в Европе заявил, что недопустимо изгнание религии из публичной сферы. Он сказал, что оправдание безнравственных поступков с помощью новой категории прав человека приведет к закату европейской цивилизации. Вот такую фразу он не побоялся озвучить в центре Европы. Упокой, Господи, его душу. Ну, конечно, очень без него тяжело будет и нам в нашей деятельности, потому что, если вспомнить буквально, как нам он помогал, это удивительно, диву даешься. Вот в свое время, когда мы нашли патент Вудланда, то есть, вот, собственно, патент, в котором описана суть и внешний вид начертания нового индивидуализирующего узора, признака, который призван индивидуализировать объект учета, в частности, человека, при автоматическом сборе и обработке данных о человеке, в частности, не только о товаре. Вот когда этот патент был передан Святейшему Патриарху, ведь за этим последовало обращение Священного Синода 5 октября 2005 года. Вот так Святейший Патриарх оценивал документы, которые ему передавались, а защита его в случае с заключением комиссии по биоэтике о том, что людям можно имплантировать идентификационный микрочип, что это совершенно, так сказать, нормальное действие, и что если человека по медицинским показаниям можно имплантированный микрочип дает такой же результат, как принятие медикаментов, то ему этот микрочип можно имплантировать даже без наличия закона в национальной правовой системе. И о том, что будущее человека – это киборг с имплантированным микрочипом и прочими техническими средствами, улучшающими способность организма. Вот это вот ответ на переданный ему документ, это его речь на очередной сессии Совета Европы, на очередном парламентской ассамблее Совета Европы. И последнее наше обращение к нему в связи с недопустимостью поддержки Русской Православной Церкви, этого чудовищной инициативы Коммунистической партии, которые просили поддержать и православных, то есть законодательного закрепления двух самостоятельно действующих систем, одна из которых должна была быть совершенно незаконная и не имеющая сейчас законодательного закрепления система идентификации людей по идентификационным номерам, штрих-кодам и идентификационным микрочипам и другим техническим средствам, равноправно существующая с системой таких средств не применяющих, когда мы с вами знаем, уже готов был документ, который должен был поддержать архиерейский собор. И тем не менее, после того, как наши протестные материалы были переданы Святейшему Патриарху, слава Богу, они были поняты, и такой поддержки Русской Православной Церкви тогда, вот на архиерейском соборе в 2008 году, этой инициативе не оказала, хотя все было готово к этому. Вот такая помощь нам была обеспечена со стороны Святейшего Патриарха в нашей с вами деятельности. И сейчас, конечно, нам будет очень сложно без него. Ну, что поделаешь? Плохо. Мы молились, наверное, о его здравии, недостаточно ценили и потеряли. Будем надеяться, что Господь окажет нам милость, и хотя бы мы не потеряем то, что имеем на сегодняшний день, и сможем сберечь те достижения, которые были совершены в этих страшных, тяжелых условиях почившим предстоятелям нашей церкви. Вечная ему память. Ну и, конечно, памятуя о тех принципах, которые он отстаивал, о недопустимости безнравственности в общественных отношениях и изгнании этих нравственных принципов из оценки деятельности государства, в частности, вернемся к теме наших предыдущих передач о реформе, не просто реформе образования, а реформе всего образовательного процесса в России, который складывается, с одной стороны, из реформы механизма финансирования, с другой стороны, из реформы подачи этого образования самого механизма, методики, процесса образования, как точнее выразиться. То есть, с одной стороны, изменение поступления средств бюджета в сферу образования, с другой стороны, вообще, как такового образования, его сущности изменения, которое происходит в форме введения единого государственного экзамена.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Введение ЕГЭ, которое пытаются выдать за средства контроля качества образования всего-навсего. На самом деле, как мы поясняли и в предыдущих передачах, и тот вывод, к которому вас подвели, это реформа всего образовательного процесса сверху, которая неминуемо приведет к изменению всей системы способа подачи образования. И сейчас я предлагаю обратиться к нормативно-правовым актам, чтобы еще глубже ознакомиться с этой проблемой. Как пишет Андрей Викторович Борисоглебский, вот он в Самаре эту публикацию осуществил, под названием «Российское образование должно быть сориентировано на международный рынок труда». Вот такой он эпиграф к своей работе выбрал из проекта «Реформа системы образования». И вот что он пишет, в частности, в своей работе. В 2001 году в Министерстве образования Российской Федерации была создана комиссия по переговорам с Международным банком реконструкции и развития по кредиту на реформу российской системы образования. На конкурсе проектов, которые должны были быть написаны на основе рекомендаций Московского представительства Всемирного банка, первое место занял проект Самарской группы специалистов под руководством декана одного из факультетов Самарского государственного педагогического, наверное, университета Льва Исааковича Фишмана, за которым маячила фигура куратора начальника областного департамента науки и образования Самары Ефима Когана. Это творение получило высокую оценку в соответствующем отделе Международного банка реконструкции и развития. И тогда предполагалось, что кроме городов Самарской области в эксперименте будут участвовать школы Чувашии, Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Ярославской губернии, Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский и Татарстана, Набережные Челны. В 20-х числах мая 2001 года губернатор Константин Титов встретился с директором представительства Всемирного банка в России Джулианом Швайцером. Разговор шел как раз о реализации проекта «Реформа системы образования» с привлечением средств Международного банка реконструкции и развития. Сейчас известно, что объем истраченных кредитов Международного банка реконструкции и развития приближается к 1 миллиарду долларов. И эти деньги, в общем-то, уже потрачены. Я не знаю, каков бюджет финансирования всей системы образования. Эту цифру я пока не успела найти. Но, тем не менее, мне кажется, миллиард долларов – вполне внушительная сумма, которая позволила бы помочь нашей системе образования в России и без всяких реформ финансирования и подачи образования детям. Так вот, после того, как в 2001 году была создана в Министерстве образования Российской Федерации комиссия по переговорам с Международным банком для получения кредита на реформу российской системы образования, до этого, незадолго, 26 июля 2000 года, было издано распоряжение правительства Российской Федерации номер 1072-Р. Это распоряжение закрепляла в целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, по реализации основных направлений социально-экономической политики правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу, так называемый план действий правительства Российской Федерации в области социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 годы. Вообще, честно говоря, если этот план действий проанализировать по его плодам, можно считать, что это план уничтожения этих сфер деятельности нашего общества. Вот, в частности, реформирование образования. Я процитирую только часть. В рамках поэтапного внедрения механизма нормативного подушевого финансирования. Что значит нормативное подушевое финансирование? Это когда каждый учащийся как бы несет с собой финансирование на образование. Да, мы знаем, что эта система, по сути, внедренная уже в здравоохранение, практически уничтожила, да, эту сферу. Так вот, внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования будет осуществлен переход на прозрачную систему финансирования общего образования на основе федерального, регионального и местного нормативов его финансового обеспечения. Регионы, уровень бюджетной обеспеченности которых недостаточен для финансирования общего образования в пределах минимальных нормативов, получат необходимую финансовую поддержку в рамках систем межбюджетных трансфертов. Предполагается установить федеральную составляющую и рамочные условия разработки региональной составляющей государственного стандарта основного общего образования. Поэтапный переход к нормативному подушевому финансированию высшего профессионального образования предусматривает экспериментальную отработку технологий проведения единого государственного выпускного экзамена и его последующее законодательное закрепление. Будет сформирована независимая система аттестации и контроля качества образования. Одновременно будет осуществлен комплекс подготовки мер по персонализации титула бюджетного финансирования профессионального образования, государственных именных финансовых обязательств. Вот здесь вы видите, что такое единый государственный экзамен. Это средство перехода к нормативному подушевому финансированию высшего профессионального образования вместе с внедрением государственных именных финансовых обязательств. 26 октября 2000 года был создан Совет по организации подготовки и проведению эксперимента по единому государственному экзамену. Постановление правительства Российской Федерации от 13 февраля 2002 года номер 440 о проведении в 2002-2003 годах эксперимента по переходу на финансирование отдельных учреждений высшего профессионального образования с использованием государственных именных финансовых обязательств полностью уже начинает раскрывать вот эту взаимосвязь единого государственного экзамена и государственных именных финансовых обязательств. И всей этой системы и методики новой формы новой системы и методики финансирования образования в России. В целях обеспечения эффективности использования финансовых ресурсов, направляемых в сферу образования, правительство Российской Федерации постановляет принять предложение Министерства образования Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации о проведении в 2002-2003 годах эксперимента по переходу на финансирование отдельных учреждений высшего профессионального образования с использованием государственных именных финансовых обязательств и разработать методику планирования и финансирования расходов федерального бюджета на высшее профессиональное образование на основе государственных именных финансовых обязательств для участвующих в эксперименте высших учебных заведений. Министерство образования Российской Федерации установить порядок определения размера финансового обеспечения государственных именных финансовых обязательств в зависимости от результатов единого государственного экзамена. Эта методика, если ее проанализировать, показывает, что финансировать образование собираются в зависимости от того, какие данные покажут ученики. Совершенно абсурдная методика. Ведь вместо того, чтобы развивать и улучшать образование, если ученики, так сказать, малые результаты показывают, то и финансирование будет снижаться. И в конце концов, если довести эту ситуацию до абсурда, если вообще никто не сможет поступить в высшее учебное заведение, то эти высшие учебные заведения должны будут, вероятно, быть на время закрыты, пока не появятся какие-то одаренные ученики, которые снова смогут на своих, так сказать, плечах принести в эти высшие учебные заведения бюджетное финансирования. Вот положение об условиях порядка проведения этого эксперимента тогда еще говорит о том, что эксперимент о введении государственных именных финансовых обязательств осуществляется во взаимосвязи с экспериментом по введению единого государственного экзамена. Государственное именное финансовое обязательство – это свидетельство о результатах сданного гражданином единого государственного экзамена, соответствующей записью, удостоверяющей категорию финансового обязательства, являющейся основанием для предоставления ВУЗу бюджетных средств на обучение в нем этого гражданина в течение всего срока обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом. Также далее ситуация развивалась следующим образом. 3 июня 2002 года Министерство образования Российской Федерации издает приказ номер 2065 о мерах по обеспечению взаимосвязи экспериментов ЕГЭ, ГИФО, единого государственного экзамена и государственного именного финансового обязательства. Здесь записано. В целях обеспечения взаимосвязи эксперимента по введению единого государственного экзамена с экспериментом по переходу на финансирование отдельных учреждений высшего профессионального образования с использованием государственных именных финансовых обязательств, приказываю, в частности, Департаменту общего образования обеспечить проведение в 2002 году эксперимента по единому государственному экзамену в республиках Саха, Мариэл, Чувашская республика, Республики Чувашия в объеме, позволяющем вузам, участникам эксперимента по государственному именному финансовому обязательству, зачислить на первый курс на все специальности, по которым ВУЗ осуществляет подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием, всех граждан только на основе финансовых обязательств. Государственному университету Высшей школы экономики разработать и предоставить министерству проекты следующих документов: методики пересчета результатов ЕГЭ в приведенную сумму баллов, полученных гражданином по учебным дисциплинам, сданным им по ЕГЭ, с учетом специфики такого пересчета для различных категорий поступающих в вузы граждан. Я вот вам цитирую нормативно-правовые акты. Порядок оформления записи, проставляемых в свидетельство о результатах ЕГЭ, удостоверяющих категории государственного именного финансового обязательства. То есть, собственно, того мешочка с денежками, который вот этот человек заработал, так сказать, обучаясь в средней школе. То, что, о чем мы говорили в предыдущих передачах, когда ЕГЭ является, с одной стороны, основой для методики расчета стандартов финансирования средней школы, и одновременно ЕГЭ является основой методики расчета стандартов финансирования высшей школы. Ничего более абсурдного выдумать, конечно, было невозможно, но посмотрите, это выполнение рекомендаций Международного банка реконструкции и развития, который совершенно не жалеет средств на реализацию, в частности, этого абсурдного проекта, лишь бы разрушить систему одного из лучших образцов, лучшей системы образования в мире. 29 апреля 2002 года Министерство образования Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации утверждают таки методику планирования и финансирования расходов федерального бюджета на высшее профессиональное образование на основе государственных именных финансовых обязательств для участвующих тогда в эксперименте высших учебных заведений. Это приказ номер 1597/39Н. Далее я хочу привлечь ваше внимание об отношении высших, так сказать, органов государственной власти к этому процессу. В частности, об отношении президента к вот этому внедрению методики Всемирного банка. 30 мая 2003 года президент Российской Федерации обратился с очередным бюджетным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2004 году. И в этом послании он говорил о необходимости повышения эффективности бюджетных расходов. И это послание является иллюстрацией подхода нашей власти президентской с точки зрения именно рационализма и прагматизма, а не нравственных принципов, к ряду процессов реформирования наших общественных институтов, в частности, реформирования системы образования. Здесь есть пункт 5 в этом бюджетном послании. Основные направления повышения эффективности бюджетных расходов. При реформировании системы образования, то есть реформирование системы образования, отнесено уважаемым президентом было к пункту о необходимости повышения эффективности бюджетных расходов. Вот, так сказать, цель, целеполагание реформирования системы образования. При реформировании системы образования в рамках разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями государственной власти подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием будет сконцентрирована в основном на федеральном уровне. Здесь мы видим желание полностью ограничить сферу влияния в области высшего образования федеральным уровнем. Вот сейчас, например, ни за какие деньги невозможно получить частное образование и поступить в высшее учебное заведение, минуя систему ЕГЭ по действующему сегодня законодательству. Вот да, я могу платить деньги, но тем не менее я все равно должна сдавать ЕГЭ. Видите, где здесь, так сказать, логика тоже? Расходы федерального бюджета, продолжаю цитировать бюджетное послание президента 2004 год, на эти цели должны планироваться с учетом прогнозов потребностей в соответствующих специалистах на различных рынках труда. То есть ставится во главу угла не необходимость подъема или сохранения образования на определенном уровне научных знаний, развития личности и развитие нашего общества на определенных уровнях знания, образованности и прочего, а потребности в тех или иных специалистах на различных рынках труда. Вот здесь мы видим то, о чем говорил патриарх, сведение человека к товару. И в данном случае образование, сфера образования, важнейшая сфера общественных отношений в рыночные отношения. Необходимо, говорит президент, продолжить работу по оптимизации сети вузов, в том числе путем объединения их в комплексы. Ну, здесь хочется, так сказать, сразу вспомнить, животноводческие комплексы, да? Университетского типа, включающие в себя образовательные учреждения различного уровня образования. Представьте себе наш Санкт-Петербургский государственный университет, который включает в себя, так сказать, ПТУ, там, ну, комбинат такой, скажем. Многопрофильный. Основное место в реформировании здравоохранения, почему-то здесь же, должна занимать модернизация системы обязательного медицинского страхования населения. Здесь мы видим, к чему привела реформа здравоохранения. Сегодня почти все услуги здравоохранения люди вынуждены оплачивать, несмотря на то, что в Конституции у нас закреплен принцип о бесплатности медицинского обеспечения. Точно так же закреплен принцип о общей доступности для каждого образования. Затем 16 февраля 2001 года правительство принимает постановление 119 об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена. И машина покатилась. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что произошло в 2002 году. В 2004 году Министерство финансов почему-то вдруг решило скрыть вот этот весь механизм использование ЕГЭ для расчета тех или иных методик. И записала, что преждевременно рассмотрение вопроса об изменении механизма финансирования высшего профессионального образования с учетом проводимых в настоящее время экспериментов по ЕГЭ и финансированию высшего профессионального образования на основе государственных именных финансовых обязательств до подведения итогов и принятия решений по результатам этих экспериментов. Обратите внимание, итоги экспериментов по внедрению ЕГЭ, отделенные от общей картины изменения финансирования системы образования, отделенные от этих вот ГИФО, лягут в основу все-таки внедрения этой методики, если мы это с вами не остановим. И в следующей передаче, если даст Бог, я попытаюсь раскрыть вам пути борьбы с этим процессом. Они у нас есть, и есть правовые основы. И я предлагаю создать, как и в Москве, определенный совет или какое-то объединение родителей, потому что именно ваш вклад здесь необходим, и учителей, потому что именно школы будут погублены в этом процессе. И очень хотелось бы, чтобы учителя, ныне работающие в школах, это поняли и приняли это близко к сердцу, для того, чтобы начать борьбу против внедряемого единого государственного экзамена, который на самом деле является основой методики разрушения образования в России. Повторяю, что все материалы, с которыми мы с вами знакомим вас в этих передачах, вы можете увидеть на нашем сайте www.posokh.ru. Также вы можете задать нам вопросы по телефону 973-16-46 и встретиться с нами в общественной приемной при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», что при православном культурном центре. Это на заводе АТИ, улица Цветочная, 16, метро «Московские ворота», по понедельникам с 4 до 7. Также все материалы, которые мы освещали в последних передачах, сведенные в сборник «Практические пути противостояния обезличиванию», этот сборник